Глава 20. «Я еще наведаюсь к вам, детки», — были последние слова миссис Мортимер. И за зиму она несколько раз приезжала учить Сексон посеву и посадке применительно к требованию рынка. Весною рынок должен был расшириться, и можно было думать, что в разгар летнего сезона огорода Сексон не хватит, чтобы удовлетворить все требования. Хезль и Хетти в свободное время возили навоз из Глен-Эллен. Тамошние скотные дворы еще никогда не знали такой основательной чистки. А со станции они привозили немалые грузы искусственных удобрений, покупаемых под руководством миссис Мортимер. Взятые на поруки заключенные были китайцы. Оба они долгие годы пробыли в тюрьме и были уже стариками, но работоспособность их получила полное одобрение миссис Мортимер. Чоу Юм 20 лет был старшим огородником на одной крупной ферме. Уже давно за игрою в Фэнтек в китайском квартале Редвуд-Сити страсти разгорелись, и он убил своего партнера. Его товарищ Чан Чи был в свое время известным головорезом в Сан-Франциско. Но четверть века тюремной дисциплины и работы на огородах охладили его пыл и приучили к мотыге. Обоих привезли в Глен-Эллен в оковах и сдали под расписку местному шерифу, который обязан был ежемесячно посылать о них рапорт тюремной администрации. Сексон со своей стороны тоже должна была ежемесячно сообщать об их поведении. Она скоро перестала бояться, что они перережут ей горло. Оба китайца были очень добродушны. Вначале Сексон боялась иметь в услужении двух каторжников, но оказалось, что работать с ними — одно удовольствие. Ей достаточно было указать им, что делать, а как делать, они знали лучше ее. У них она выучилась всем фокусам и уловкам ученых-садоводов и очень скоро сообразила, что будь у нее работники из местных жителей, она бы не справилась. Не боялась она их и потому, что ей не приходилось оставаться одной. Очень скоро выяснилось, что невозможно совмещать работу по дому и надзор за работой китайцев. Она написала в Юкайо энергичной вдове, жившей с ними по соседству и занимавшейся стиркой. Та сразу же согласилась на предложение Сексон. Миссис Пауль было около 40. Росту она была небольшого, весила 200 фунтов и была неутомима в работе. Страха она не знала, и, по мнению Билли, одной рукой справилась бы с обоими китайцами. Миссис Пауль приехала с сыном, 16-летним деревенским парнем, умевшим смотреть за лошадьми и доить Хильду. Хильда была джерсейская корова, купленная по совету мистера Хелли. Хотя миссис Пауль прекрасно выполняла все работы по дому, Сексон хотела сама стирать свои легкие вышитые вещицы. «Когда я не смогу этого делать, — сказала она Билли, — тащи лопату в лесок за бурной речкой и выкопай мне яму. Значит, мой час пробил». Очень скоро, ко времени второго приезда миссис Мортимер, Билли приехал с грузом водопроводных труб. Из маленького пруда, устроенного под источником, он провел воду в дом, курятник и сарай. «Уф, полагаю, что я могу пошевелить мозгами, — сказал он. — Я тут смотрел, как одна женщина по другую сторону долины таскала воду из источника футов за 200 от дома. Вот я и рассчитал. В день приходится брать воду раза 3, а в те дни, когда стирают, гораздо чаще. Вы себе представить не можете, сколько это выходит в год. 122 мили, как вам это нравится?» Я спросил ее, давно ли она живет там. Оказалось, что 31 год. Помножьте-ка сами. 3782 мили, и все это из-за 200 футов водопроводных труб. Разве это не поразительно? Это еще не все. Я привез ванну и водопроводную раковину. Я их доставлю сюда, как только справлюсь с прокладкой труб. Скажи, Сексон, ты помнишь тот лужок бурной речки, где она впадает в Соному? Там земли наберется с акр. Этот лужок теперь мой, поняла? Тебе там ходить нельзя. Это моя трава. Я построю там небольшую плотину и поставлю насос. Я видел подержанный насос, мне его уступят за $10. И я накачаю воды больше, чем нужно. У меня такая альфа вырастет, что у тебя слюнки потекут. Я достану себе другую лошадь для поездок. Хезль и Хетти постоянно заняты теперь, а когда ты начнешь развозить овощи, то мне их совсем не получить. Надеюсь, что моя альфа прокормит еще одну лошадку. Но Билли суждено было забыть на время альфу и заняться более крупными делами. Сначала пошли неудачи. Те несколько сот долларов, с которыми они прибыли в долину Сономы, и заработанные Билли комиссионные, ушли на устройство ранчо и на жизнь. $18, получаемые за прокат лошадей в Лоунделе, шли на уплату жалования. Так Билли и не пришлось купить верховую лошадь для разъездов по окрестностям. Но он снова пошевелил мозгами и сумел обойти и это препятствие, убив одним ударом двух зайцев. Он стал объезжать жеребцов и ездил на них покупать лошадей. Пока все шло хорошо. Но в Сан-Франциско новая администрация вздумала наводить экономию и остановила работы по мощению улиц. Это значило крах Лоундельской каменоломни, поставлявшей в Сан-Франциско булыжник. 6 лошадей возвращались обратно к Билли, и ему еще надо было кормить их. Как при таких обстоятельствах выплачивать жалование миссис Пауль, Чоу Юму и Чан Чи, Билли не мог и придумать. «Боюсь, что мы откусили кусок не по себе», — признавался он Сексон. В этот вечер он вернулся поздно, но с сияющим лицом. Сексон тоже сияла. «Все устроено», — приветствовала она его, выходя к сараю, где он возился с усталым, но сердитым жеребенком. «Я переговорила со всеми. Они входят в положение и охотно соглашаются переждать с жалованием. С той недели Хезли и Хетти начнут развозить овощи, и деньги станут поступать со всех гостиниц. Тогда и в книге будет что записывать. И знаешь, Билли, тебе это никогда бы не пришло в голову. Наш Чоу Юм имеет текущий счет в банке. Он подошел ко мне после разговора о жаловании, он верно обдумывал этот вопрос, и предложил мне $400 в долг. Что ты на это скажешь?»
«Скажу, что и не подумаю от них отказаться. Видишь ли, ты себе и представить не можешь, сколько дел я проделал с сегодняшнего утра. Я был так занят, что не успел даже поесть».
«Шевелил мозгами», — рассмеялась она.
«Называй, как хочешь», — рассмеялся и он. «Я швырял деньги, как камешки».
«Но тебе нечего было швырять», — заметила она.
«У меня есть кредит, имея это в виду», — возразил он. «И сегодня я его использовал вовсю. Ну, гадай».
«Верховая лошадь?»
Он так громко расхохотался, что испугал жеребенка, и тот рванулся в сторону. Билли обхватил его за шею и схватил за нос, и рассерженный жеребенок в борьбе оторвал его от земли и приподнял на воздух. «Нет, ты гадай по-настоящему», — настаивал он, когда жеребенок успокоился и стоял смирно, подозрительно косясь на него.
«Две верховые лошади?»
«Да нет же! Никакого у тебя воображения! Так и быть, я сам тебе расскажу. Ты Тиркрафта знаешь? Я купил его телегу за $60. Потом я купил телегу у кузнеца в Кенвуде. Телега так себе неважная, но сойдет за 45. Затем я купил телегу у Пинга. Замечательная штука. За 65. Он бы уступил за 50, если бы не понял, что она мне до зарезу нужна.
«А как же с деньгами?» — робко спросила Сексон. «У тебя ведь и 100 долларов не было».
«Я же тебе сказал, что у меня кредит большой. Вот я его и использовал. Я сегодня и цента наличными не истратил, только купил 2 длинных кнута. Затем я купил 3 сбруи, подержанные, по 20 долларов за набор. Я купил их у парня, что камень возил из каменоломни. Ему они больше не нужны. У него же я взял на прокат 4 телеги и 4 упряжки по 0,5 в день лошадь, да за телегу по 0,5. Всего в день 6 долларов. Запасные сбруи — это для моих лошадей. Затем, дай вспомнить... Да, я еще заарендовал 2 сарая в Гленеллен и заказал 1 тонну сена и воз отрубей и ячменя в кенвудской лавке. Мне ведь придется кормить 14 лошадей, подковывать их и вообще мало ли чего там еще понадобится. Да, я и забыл совсем. Я нанял еще 7 возчиков по 2 доллара в день и... Ой, черт побери, что ты делаешь?»
«Нет», — серьезно сказала Сексон, сильно ущипнув его. «Как будто не бред». Она пощупала его пульс и лоб. «Да и лихорадки не видно». Она освидетельствовала его дыхание. «И ничего не пил». «Ладно, рассказывай дальше. Я готова на все».
«Разве тебе этого мало?»
«Мало. Я хочу знать все».
«Великолепно. Но сначала я хотел предупредить тебя, что я ничего общего не имею с хозяином оклинских конюшен. Я деловой человек, так прямо и говори всякому, кто тебя обо мне спросит. Теперь слушай, я тебе все расскажу. Но я никак не пойму, как это меня никто не опередил. Они, верно, все проспали в Гленеллен. Уж в городе бы такой штуки не упустили.
Так вот, как обстояло дело. Ты знаешь, что тут по соседству хотят пустить в ход кирпичный завод для выделки огнеупорных кирпичей? Вот я и ломал себе голову, куда деваться с лошадьми. Зарабатывать они перестали, а едят столько, что скоро нам с сумой придется пойти. Куда-нибудь их пристроить нужно. И я вспомнил кирпичный завод. Поехал туда и переговорил с их химиком-японцем. Он у них все опыты делал. Смотрю, у них уже все готово, только начинай. Внимательно осмотрел все. Затем проехал к глиняной яме. Помнишь, мы с тобой видели, как они буравили белую землю там, за тем участком с 3 холмами? Дорога от ямы к заводу около мили под гору. И пара лошадей легко справится с грузом. Право же, им труднее будет подниматься с пустыми телегами наверх за глиной. Осмотрев все, я привязал жеребенка и принялся за смету. Профессор-японец сказал мне, что директор завода и всякие там члены правления приедут с утренним поездом. Я об этом молчок, но отправился на станцию встречать их. Представитель, мол, населения. Поезд подошел, я уже тут как тут, приветствую их от имени города, и помнишь того жалкого молодца в Окленде, как же его там звали? Да, вспомнил, Большой Билли Робертс, под этим именем он выступал на ринге. А теперь не шутите, мистер Уильям Робертс Эсквайр. Так вот, я их приветствовал и отправился с ними на завод. И тут из разговоров понял, что дело у них на мази. Все время мне было не по себе. А вдруг у них подряд на подвоз глины уже сдан? Но когда они спросили мои условия, тут я понял, что дело это еще не налажено. Я смету наизусть знал, и все им и выложил.
а главный их заправил и себе все цифры занес в книжку.
«Мы дело сразу на широкую ногу ставим», — сказал он, — «а сам пронзительно глядит на меня». «Сколько лошадей вы можете поставить, мистер Робертс?»
«Я-то?»
«Хезль и Хэтти, и то они не справятся с этим грузом. Это я подумал. А сказал им вот что. Я могу поставить сразу 14 лошадей и 7 телег. А если понадобится еще, я достану сколько нужно».
«Дайте нам четверть часа на размышление, мистер Робертс», — говорит он мне.
«Пожалуйста», — говорю я, — «и важничаю как черт. Но сначала позвольте оговорить два пункта. Контракт должен быть заключен на 2 года, а затем моя смета построена в зависимости от одного обстоятельства. Если оно не будет выполнено, то дело не пойдет».
«Какое обстоятельство?» — спрашивает он.
«Дело в разгрузке», — говорю я. «Мы с вами сейчас на надлежащем месте, и я покажу вам, как это важно». Так я и сделал. Я показал им, как лошадям тяжело будет спускаться и опять втаскивать груз наверх. «Вам только придется, — говорю я, — построить большие сараи на высоте 50 футов, провести дорогу вокруг вершины холма и построить мост длиною 80 футов.
«И знаешь ли, Сексон, это на них подействовало. Ведь это же чистая правда. Они-то заботились о кирпичах, а я думал только о лошадях».
Они совещались около получаса, и я беспокоился не меньше, чем когда ожидал твоего согласия на мое предложение. Я пересмотрел смету, выискивая, сколько можно будет спустить, если потребуется. Видишь ли, я дал им городские цены на все, поэтому-то и готовился уступить. Затем они вернулись.
«Цены немного высоки для деревни», — сказал заправила.
«Нисколько», — говорю я. «Вся долина занята виноградниками. Сена и для своих-то лошадей не хватает. Придется выписывать из долины Сан-Джоакин. В Сан-Франциско сено с доставкой обходится дешевле, а здесь я его еще привозить должен».
Это их здорово поразило. Но это истинная правда, и они знали это.
Но вот в чем загвоздка. Если бы им и пришло в голову указать, что мне придется платить значительно меньше возчикам и за подвозку, чем в городе, мне пришлось бы уступить. Сегодня вечером я переговорил с кузнецом, что живет напротив почты. Он согласен подковывать весь табун и брать на круг по 25 центов с подковы. Но они так заняты кирпичами, что и не подумали спросить меня об этом. Билли нащупал карман, вытащил бумагу с печатями и протянул ее Сексон.
«Вот контракт со всеми условиями, ценами и неустойками», — сказал он. «Я встретил в городе мистера Хеля и показал ему его. Он говорит, что все в порядке. А затем я пустился во все тяжкие. Я метался по всему городу, побывал в Кенвуде, Лоундели, был повсюду и разговаривал с кем только можно было. Работа на каменоломне кончается в эту пятницу. А в среду на той неделе все мои телеги повезут лес для строений, кирпичи для печей и все, что им там понадобится. А когда все будет готово и пора будет приняться за глину, я буду тут как тут. Но лучшее еще впереди. Мне не удалось сразу уехать из Кенвуда в Лоундель, и пока я ждал, решил пересмотреть смету. Ты и в миллион лет не догадаешься, что случилось. Оказалось, что я где-то ошибся в сложении и назначил им цены на 10% выше, чем думал. Говорите после этого о прибыли. Теперь, Как только тебе понадобится лишний человек для твоих овощей, скажи только слово. Хотя ближайшие 2 месяца придется маленько сжаться. Пока что ступай займи денег у Чоу Юма. Скажи ему, что деньги нам нужны 3-4 месяца, и что мы дадим ему 8%.
Вырвавшись из объятий Сексон, Билли начал прогуливать жеребенка, чтобы его остудить. Вдруг он остановился столь внезапно, что его спина столкнулась с носом жеребенка. Жеребенок встал на дыбы, и началась дикая свалка. Сексон ждала. Она поняла, что Билли осенила какая-то новая мысль.
«Скажи», — спросил он, — «ты что-нибудь знаешь о банковых счетах и получении денег по чекам?»